Уважаемые братья и сестры, в эфире наша рубрика «Гость в студии». Сегодня мы беседуем с Александром Павловичем Егорычевым, заместителем руководителя молодежного отдела Нижнетагильской епархии, и Николаем Николаевичем Ивановым, алтарником храма святого благоверного князя Александра Невского, города Нижнего Тагила.
Очень хотелось бы сначала узнать, наверное, об основных направлениях вашей и вашей тоже деятельности.
Наиболее важным в нашей деятельности – несение духовных основ, культуры, православных созидающих таких истин в общество, в молодежь и вообще уже, я бы не сказал, что такое молодежь, уже в сформировавшихся, казалось бы, состоявшихся людей тоже нужно вкладывать сегодня зерна православия.
Я полностью поддерживаю Александра. Хотелось бы сказать, что за те 26 лет после того, как государство повернулось к церкви, и оно осознало, что русский народ все-таки народ богодуховный, глубоко богодуховный, хотелось бы эту веру укрепить в молодежи, в населении нашем, потому что за 26 лет сменилось целое поколение граждан нашей страны, и многие до сих пор не дошли до истинности, не дошли до церкви, не дошли до Христа, и так и остаются в неведении. Очень много было сделано и телевидением, и всем, и средствами массовой информации, но народ в большинстве своем живет своим мирским, то есть вот потреблением. Сейчас вот эпоха такая потребления, потребляй, то есть не по потребности, а по требованию. Человек зарабатывает деньги, и он изменил понятие потребления. Он начал говорить, что «я требую». Я хочу нового этого, новой модели, нового нанотехнологии, мне нужно. И он хочет свои заработанные средства, требует потратить на что-то, вместо того, чтобы потреблять то, что ему необходимо на потребу души для спасения.
Молодежь тоже этому подвержена? Это есть ее проблема, или она еще пока такая вот, все-таки, как и прежде была, романтичная такая какая-то?
Да нет, конечно же. Это люди делают в том, что они впитывают это уже с кровью матери. Меня удивляет, я общаюсь с разными людьми, в том числе и в администрации города, и различных коммерческих структур по роду деятельности, так как и молодежный отдел веду, и ряд еще направлений других епархиальных. И меня удивляет, что многие люди, воспитанные в советской системе, казалось бы, системе такой идеологически очень четко, очень выверенные, они под влиянием времени, они извратили свои взгляды, свое истинное лицо. И вот, ну, не истинное, наверное, лицо, а все-таки то, чему они были привержены с детства, да, ну, там, патриотизм, служение родине, помощь ближнему, такие, ну, хорошие очень, на самом деле, моменты. И люди, они изменились, понимаете, это, ну, вот, истерия потребительства, она их захватила, и они уже про это начали забывать. Даже смеются порой над этим, что ж там, греха таить. И понимаете, но это люди, которые все-таки были воспитаны в другой системе, они вот так вот стали поступать. А что, и меня ужасает то, что будет вообще с теми людьми, которые сегодня, смотря на своих родителей, на своих там, близких, которые поглощены вот этим вот любостяжанием, да, что из них-то выйдет? Они же вообще не будут никаких знать там каких-то основ таких вот человеческих, нравственных, христианских, ну, в нашем понимании, все-таки христианские такие вот ценности. Ну, молодежь, конечно, этому подвержена. Поэтому мы видим и плоды этой бездуховности. Я еще, кроме молодежного дела, я являюсь помощником руководителя отдела трезвости и профилактики зависимости представительство Братства Трезвения в Нижнем Тагиле, значит, членом антинаркотической комиссии при главе города. И меня, честно говоря, уже не первый год занимающийся проблемами, значит, алкоголизма, наркомании в обществе, меня даже уже такого видавшего виды и много раз людей, направлявшего на лечение там, и так далее, пытавшегося помочь, ситуация в настоящий момент, она меня ужасает, честно говоря. Я вот, просто видя не только отчаявшихся родителей, но и, допустим, наркологов, которые говорят, мы не знаем, что делать. Понимаете, люди в растерянности. Ну, что это вот это, эти плоды бездуховности, когда люди заняты просто обогащением, они не замечают, что они, ну, может, они там уделяют какие-то деньги, да, на обучение детей, но дети-то впитывают их образ, образ жизни, их такое вот мышление. И вот оно к этому приводит. С критического вот этого возраста, там порядка от 18 до 25-27 лет, порядка 80% ну, употребляют вот эти вот сейчас спайсы, такие, казалось бы, шаловливые наркотики, но ведь страсть она такова, что она приходит под видом некой шалости, но постепенно захватывает душу. Меня, честно говоря, вот это вот очень тревожит и ужас.
То есть у вас вот такие сложные послушания, да? Вы должны заниматься молодежью, плюс еще трезвостью.
И плюс еще похоронной деятельностью. Ну, это они, понимаете, они все как-то, они все взаимосвязаны, они такие. Направление одного.
Вот можно все-таки понять алгоритм, как это все происходит? Значит, вот ребеночек рождается, и начинается у него сразу этап такой активного потребления, можно сказать, да, то есть из него делают царя и бога, потому что он один, допустим, в семье, ну, максимум их двое,
угу.
И вокруг него все скачут, он к этому привыкает, понятно, что дети совсем еще даже новорожденные, они все прекрасно понимают, что он теперь тут главный,
угу.
И вот дальше уже пошло, что хочу, бери, возьми, предоставляют ему все, вот вы имели, как я понимаю, дело в своей трудовой деятельности с торговлей, с торговыми.
Ну, предприниматели, да.
То есть вы видите, как это происходит, вот, когда семьи там.
Ну, дело
именно в том. В чем проявляется эта жажда потребительства?
Жажда потребительства. Тут ведь еще сказывается чего? Вот ребенку дают игрушку, дают что-то еще, но ему не объясняют ценности жизни. И вся жизнь его строится в розовом цвете. Он не знает, что он должен с кем-то делиться. Он не знает, что есть немощные, что есть больные. Ему этого не показывают. Его не возят в храм. Он не видит бабушек больных. Он не ходит в больницы. Он этого не видит. Он всего этого лишен. У него все идет вот в зеленом цвете, все красиво. Захотел, ему дали. На, только не плачь. Захотел, потребовал, ему дали, чтобы не плакал. Но то и социальное своего служения, как человека, созданного Творцом, помогая другим, он не ощущает. Он живет для себя одного. Даже если в семье двое детей, ну, им разделяют эту конфетку и дают две. Но они не знают, что нужно помогать другим. Их этому не учат. Любви, самой элементарной любви, их не учат. Даже заботой о старых родителях они не научены. Они не ходят к бабушкам, не помогают. Они этого лишены, у них много учебы, у них много секций, у них много занятий, там, танцев, гимнастики, музыкальной школы. Они от всего простой жизни, вот, от реальной жизни, которая происходит с нами, со всеми, мы ее видим, они отдалены. И ребенок вырастает до 13, до 14 лет, и он уже формируется эгоистом. Он уже формируется эгоистом на потребление себя. Он не может заработать сам еще, но пройдет 3-4 года, 5. Он сходит в армию, начнет зарабатывать деньги, и он будет потреблять в большинстве своем только на себя. Объясняя другим, что я заработал сам, я себя сделал сам, мне указов нету, авторитетов нету, и в конечном итоге он начнет прикословить своим родителям. Как бы это ни было горько и печально, но ребенок подрастает, становится переходный возраст, и он начинает перечить родителям. И как он может перечить? Родителям. Он противопоставляет свою жизнь тем указаниям, которые дают родители. Но они же ему неплохие указания дают. Они ему дают правила жизни. Они не дают ему, может быть, духовное воспитание, потому что они сами не ходят в церковь. Это проблема их. Вот. Но что-то они какие-то закладывают ценности. И он начинает противиться. И вот тут как раз выступает лукавый. Оттянись, попробуй. Это интересно. Ты таким не будешь. И суррогаты ему ценности подсовываются. Как то алкоголь, либо праздность жизни на дискотеках, либо еще где-то. И ребенок попадает в эту страсть. Выскочить сам он уже не может, потому что он уже в этом кругу. и родители не могут ему помочь, потому что духовного опыта у них нету, взращивания семян тех нету, которые не заложили ребенка, потому что то, что они заложили, оно не может взрасти. Это невзрастаемо, это не духовное. Стержня духовного ребенка нет, и он один посреди вот этого поля врагов, сетей расставленных, стоит один, без брони, без щита, без меча, голый. Вот родители воспитали, выпустили. Потом оклемается, как сам, там будет хорошо. Отсюда мы видим много скорбей, когда родители приходят, обращаются к священникам, просят помощи, что ребенок стал непослушлив. Мы уж не берем крайности, совсем крайности, которые происходят с нашими детьми, когда уже помочь невозможно, потому что физически ребенок уже простился с жизнью, скажем так. Но даже вот в эти этапы между смертью и жизнью, когда ребенок находится, он постоянно на стрее борьбы этой. Они приходят, и они не знают. Они говорят, мы ему все дали. Мы дали все ему. Мы дали ему образование. Они считают, что образование – это тот набор предметов, за который ребенок получил пятерки.
Так вот, подсознательно думают, что образование – это именно образ он получает. Все-таки
нет.
Какой-то некий.
Они, это равно. Подмена происходит. Это, ну, не подмена, образование. Да, это не образование. Образование – это внутренний образ. Они этого не имеют. Они вычитывают часы, норматив вычет, там пятерочку получил, молодец, вот тебе серебряная медаль, вот тебе золотая, пошел дальше. А души нету. Душа мертва. Человек с двумя, с тремя образованиями, с мертвой душой, это еще страшнее. Это страшнее того немощного, который приходит, стоит на паперте и просит, дай мне вот на кусок хлебушка, там 5 рублей 10. Этот образованный циник, это вообще страшно. Это страшно для общества, это страшно для государства. Это будущее России. И делаем его мы. Хотелось бы, конечно, именно достучаться до сердец родителей, что обеспечивая свою старость, вы сейчас сеете семена. Хотя бы так их оживить, что кто вам в старости подаст кусок хлеба, если вы сами ничего не сделаете для этого. Если вы не научили ребенка думать, любить, сострадать, отказывать себе в чем-то ради другого человека. Отказать себе мало, чтобы помочь другому. Может быть, у него это будет мало, а для того это будет такая огромная помощь. Вот этого хочется научить детей, родителям рассказать. Потому что в первую очередь в семьях нужно воспитывать родителей. Мы говорим за детей, но ребенок вот входит в православную гимназию, входит в воскресную школу. Он видит другую жизнь, да, духовную, где-то душевную, любящую. Он приходит домой, а дома этого нету. Поддержки от родителей нету. Духовный, и у него начинается еще больше конфликтов. Он не понимает. Но если здесь так все хорошо, почему родители не со мной, не в храме? Если я здесь читаю стихи, рассказываю, играю, мне здесь интересно, почему родители не идут со мной? Это же они мне должны дать любовь-то. Ласковую песенку, ласковый стих, погладить по голове. Почему они мне дают вот материальные вещи? На, возьми, возьми, гаджет, пожалуйста, ноутбук, там, компьютер, там, лыжи, пожалуйста, все, что хочешь. А самого элементарного – любви. Любви человеческой, без вещей. Не и ты мне, я тебе, а просто Божьей любви. Тяжело с этим.
Александр, скажите, вот вы все равно работаете с ребятами, да, с молодежью. У вас наверняка нет возможности там заниматься родителями, как-то их воспитывать. Дай Бог, вот чтобы вот те люди, которые к вам пришли или оказались в поле вашего зрения, ваших коллег, единомышленников, чтобы они хотя бы остались, никуда не ушли и с ними что-то сделать. Все равно же вот этот возраст там от 14 и старше, да, он же все равно как-то поддается коррекции. Хоть там была до этого, допустим, сплошная пустота, но какие-то методы у вас есть, чтобы их удержать, изменить, попробовать?
Ну, я думаю, что самый действенный метод – это метод личного примера. Я являюсь совершителем Федерации бокса, значит, Федерации УШУ Нижнетагильской. Активно там и там присутствую, выступаю на каких-то, ну, конечно, на соревнованиях уже не выступаю с 2008 года, но на показательных выступлениях всегда как бы рад не только выступить от лица епархии, поприветствовать, пожелать там здоровья и так далее, но и показать, что сам активно этим занимаюсь и разделяю точку того, что нужно себя совершенствовать, дабы не быть, так скажем, из тела не делать какой-то там идола, да, которому служить, а дабы тем даром, который получил, служить. Мужчина же, он должен быть мужчиной, он должен быть крепкий, должен умение постоять за своих родных и близких. И вот с этими ребятами у меня так получается, что я с ними на тренировках, значит, все время где-то пересекаюсь. И они, конечно же, начинают задавать вопросы, потому что у них уже некий образ другой священства-то сложился. Что это такие уступчивые, там, да, такие все, ну, не знаю, там, смирение по-другому же молодежь понимает, такие вот какие-то, ну, непонятные, бородатые дяденьки там и так далее. Но тут у них происходит, конечно, какой-то, видимо, в мозгу взрыв, как это вот Александр пришел в подряснички, тут разделся, начал по грушам колотить там или ногами выше головы пинать там и так далее, и так далее. Они, у них, конечно, это вызывает интерес. И когда начинаешь уже, ну, интерес проявился, они начинают задавать вопросы, спрашивать совета. Я вот не рукоположен еще, да, но зачастую люди, ну, такие очень серьезные вопросы задают. Что-нибудь там, ну, когда приходится уже, конечно, к священнику отправлять. Ну, а так, какой-то опыт все-таки есть, можешь что-то подсказать. Как, что там, рассказать, что такое на самом деле христианская жизнь, насколько она увлекательна, насколько она такая очень, очень интересная. Сам я когда-то уверовал в Верхотурском монастыре, будучи, ну так меня коснулось очень вот при мощах святого праведного Семена Верхотурского. И я помню, мне первый мой духовный наставник, когда я его спросил, как вот я приеду сейчас, буду жить, там это же надо вот там бороду отрастить, там и так далее, вот как это все совмещать. Он говорит, что ты, о чем ты думаешь? Знаешь, говорит, как классно жить с Богом. Я так вот запомнил на всю жизнь эти слова.
А как вы там оказались в монастыре на тот момент?
На тот момент вот так сложилось, что приехал буквально, ну, там, на несколько дней, как-то вот потянуло, до этого был, за несколько лет до этого, значит, первый раз где-то в 95-м, по-моему, году, значит, и вот как-то помню, что запомнилась вот эта обстановка, монахи, некое такое, ну, какое-то умиротворение, такая тишина, спокойствие, и вот в 2005 году получилось так, что целенаправленно туда прямо поехал, как-то вот захотелось, значит, поехать на несколько дней, но получилось так, что приехал и пожил несколько месяцев. Очень, конечно, здорово, это недаром называют монастыри лечебницами души. Помогло как-то вот мысли свои, понимаете, структурировать, ценности переоценить, да, пусть будет такая немножко масло-масло, но оно действительно так. Понять... Ну, задуматься просто, задаться вопросами, ну и увидеть реально, когда какие-то вещи, проповедуемые в Евангелии, они на самом деле имеют очень практический характер. Когда ты делаешь добро, оно добром тебе возвращается, когда ты, значит, что-то, вот, допустим, в монастыре, да, очень ярко было видно, начинаешь осуждать во брате своем какую-то страсть. Но потом раз вдруг она к тебе, там что-нибудь такие, какие-то помыслы начинают нападать на тебя и так далее. Ну, монастырь, на самом деле, там много очень такого, чего может открыться только именно в этих стенах. Ну и вообще силу молитвы, когда молишься за людей, и неведомо происходят такие изменения очень серьезные в их жизни, в твоей жизни.
То есть вы узнали, что есть духовные законы, что они действуют?
Я до этого очень серьезно занимался ушу, в том числе и такими философскими различными направлениями, не просто там одной физикой. И для меня, конечно, я очень, очень критически подошел к православию, когда начал изучать Евангелие, читать Библию, присутствовать на служениях. И вот как бы я критически к этому не подходил, имея уже такой какой-то, ну, опыт, и, значит, у меня педагогическое образование первое, значит, и много и по психологии читал, и философии, и вот и различных восточных дисциплин, в том числе боевых, да. И я увидел, что оно все действительно истинно. То, что проповедуют, проповедано в Евангелии, проповедано Господом, оно все истинно. Все так, как там сказано.
А сейчас, получается, вам удается сочетать. То есть ушу можно заниматься, да, ребятам, которые... И вы сами тоже занимаетесь,
да.
И даже являетесь...
Кандидатом мастера спорта, чемпионом области.
Вот, то есть, получается, можно взять только физику. Все-таки у нас этот вопрос постоянно волнует всех. Много разговоров про это, что нет, если вы занимаетесь, то вы неизбежно попадаете вот в этот духовный, так сказать, тоже круг.
В этом вопросе же нужно больше общаться с духовником со своим. Я переговорил, мне сказали...
Занимайся.
Занимайся, ну, не надо вот этих всех энергетических школ, там, цигун, там, вот эти вот различные, там, медитации и так далее, и так далее. Этим не занимайся. А физика, гимнастика, это все очень, очень хорошо. А так, если кровь разогнать, то... Я и в бокс еще хожу, у меня товарищей очень много.
Но по боксу там вопросов нет вроде бы, да, там
да.
Философия особо.
Философия сильного человека, сильного душой и телом.
Вот если сейчас представить, что в Нижнем Тагиле, не дай бог, конечно, но сейчас много об этом говорится, что мы на пороге войны. Вот начались в Нижнем Тагиле уличные бои, да?
Угу.
Вот вы вот вдвоем могли бы что-то сделать, сколотить команду как-то, взять в руки оружие, знаете, как с ним обращаться, знаете тактику уличного боя?
Оружие, конечно, у нас есть, оно зарегистрировано, оно по законам Российской Федерации имеется, как у любого мужчины, оно должно находиться в доме, также в сейфе, как полагается, вот тут ничего, каких-то секретов нету. Одно дело, что оно есть и не используется, но оно должно быть. Допустим, священнику или лицу духовному нельзя убивать, он не убивает. Но готовишься, как говорится, если ты хочешь мира, готовься к войне. Это не к тому, что мы к чему-то готовы, но оно есть, и мужчина знает, как с оружием пользоваться, с любым. Хоть огнестрельный, хоть вот Александр занимается еще рукопашным боем, то есть там они изучают специальную тактику использования пик, сабель, ножей, то есть это для защиты ведь в первую очередь. Не для нападения. Вот. Поэтому это все нам известно.
Ну, то есть там создать где-то укрепление, обороняться, все вот это вы знаете.
Да
как
есть
молодежь расставить.
Да есть специально обученные люди.
Для этого есть все-таки военные среди православных христиан, которые прошли многие горячие точки и нашей страны, и были за рубежом. Тут, я думаю, нужно доверяться все-таки специалистам военного дела. Наше дело – духовная составляющая, а каждый специалист должен заниматься своим. Поэтому есть телефоны, есть это самое, это, конечно.
Постарались бы, приложили, во всяком случае.
Людей, офицеров много у нас. Они ходят в храмы, исповедуются, причащаются. Люди искренние, любят свою страну, любят свой город, любят свою семью. Многое пережили, многое повидали, поэтому для служения народу, государству они готовы в любое время.
Просто мне недавно тут дети говорили, что мальчишки, что нас не учат ни в воскресной школе, ни в храме, как воевать, как обороняться, как держать оружие. То есть вот они вот из-за этого.
У нас мальчишки, они же мальчишки не.
В храме Александра Невского существует уже не один год, наверное, лет, наверное, 7-8 секция рукопашного боя. Русского рукопашного боя. И вот последние 3 года наши ребятишки выезжают в Москву летом на соревнования по рукопашному бою, который проходит сначала, по-моему, в Сергиевом Посаде, а потом на Красной площади финал проходит. И наши ребята вот с нашей секции храма Александра Невского, они выступают там.
В том числе
занимают
места,
вторые места. Вот первое место было в первом году заняли. Первое место Александр Ветерников занял у нас, Николай Гамаюнов занял у нас. Второе место, третье место, да. В том году второе место занято. То есть они занимаются, они проходят рукопашный бой. Вот. Также мы обращаемся к нашим казакам. Они всегда с ребятами занимаются. И у них на станице есть и лошади. Они могут кататься на лошадях. Изучают сабли, пики. Потому что так вот смотришь по фильмам, то вроде, ну, скачет всадник, держит пику, там раз, пух. А в реальности это... Не только в седле сидеть, но ее удержать, она такая длинная пика. Я когда первый раз увидел, думаю, ну как же ты А там молодой человек был, ему лет 16 было, там пика такая длиннющая, метра 3 или 4. Как он ее держит? Да еще в лошади сидит. Да еще и на ходу умудряется попасть в пластиковую бутылку, налитую с водой на шесте.
Как вы молодым своим ребятам объясняете, что нужно, можно одновременно быть и христианином, и в то же время...
Но ведь никто нас не освобождал от заботы и ответственности защиты своей семьи, своего отечества. И мы видим, как, допустим, того же, пример Пересвета, да, монаха, когда монах вышел на бой. От этого никто нас не освобождал. И мужчина, он должен быть сильным. Сказано в Писании также, нет больше там той любви, чем кто душу положит за другие свои я. Есть моменты, когда, понимаете, нужно что-то сделать ради защиты своих родных и близких. Во всяком случае, мужчина, он должен быть сильным. Меня много раз спрашивали, в том числе я имел разговоры с представителями других конфессий, мне тоже задавали, такие каверзные, знаете, любят задавать. И наши тоже прихожане. Ну, значит, такая у них трактовка, что я говорю, ну вы как вот считаете, если на вас, на вашу семью нападет, значит, кто-то, и вы что, отойдете? Они говорят, ну так надо все на волю Божию предоставить. Я считаю, что когда люди так говорят, то они не на волю Божию уповают, а на авось. Понимаете, как это? Ну, есть четкое предназначение. Ты мужчина, поэтому будь мужчиной. Я вообще за то, чтобы были сильные мужчины, сильное общество, сильная страна.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с Александром Егорычевым, заместителем руководителя молодежного отдела Нижнетагильской епархии, и Николаем Ивановым, алтарником храма святого благоверного князя Александра Невского. Храни всех Господь!